Достопочтимые отцы, уважаемые коллеги, дорогие друзья, братья и сестры, я бы как бы разделяю переживания, о которых поделился Борис Сергеевич в начале, переживания по поводу вот таких встреч, сегодняшней встречи. Хотел бы признаться, что с волнением, с радостью, с благодарностью принял приглашение поучаствовать вот в нашей работе, но это совпало с таким напряженным периодом жизни. И когда я попытался подготовить доклад в таком классическом его понимании, то, во-первых, времени не хватало, а во-вторых, вот проблема психологического здоровья, один из ее центральных вопросов, это вопрос о норме и патологии в духовном развитии. И когда я пытался начать, то у меня в голове вертелась такая старая шутка о двух дверях. На одной двери написано «Рай», на другой написано «Лекция о рае». И вот эта вот шутка, она как-то сбивала меня с мысли, в том смысле, что нормы и патологии в духовном развитии – это как бы вопрос о рае, конечно, в кавычках, и аде, конечно, в кавычках, человеческой жизни, в рамках человеческой жизни. Тогда я пошел другим путем, я попытался проговорить доклад про себя, сделал примерно раз 7, понял, что 7 раз получается по-разному, так что будем считать, что я 7 раз отмерил, сейчас буду отрезать. Взял для поддержки несколько бумаг с прошлых докладов, но, возможно, не воспользуюсь ими. Значит, в качестве прелюдии к своему выступлению я бы хотел упомянуть библейскую притчу о сеятеле, притчу, которую Спаситель рассказал на берегу Галилейского озера, уча народы. И, как вы все хорошо помните, семена упали в этой притче на разную землю, а земля символизирует сердце человека или состояние души человека. И состояние это бывает разным. И, как сказано в притче, это может быть состояние рассеянности и невнимательности, это может быть состояние малодушия и непоследовательности, это может быть состояние соблазнов и порока, и это может быть состояние открытости к духовному опыту и к возможностям духовного возрастания человека. И вообще эту тему можно целиком изложить языком притч. Это я тоже понял, когда пытался это помыслить. И вторая притча, это притча, которая написана в книжке Насрата Пизишкиана, притча о том, как ученик пришел к мудрецу и спросил: вот вы все говорите, ад и рай. А вы можете как-то это показать более доступно? И тогда мудрец взял ученика, повел его в какое-то подземелье, долго вел и привел в такой большой зал, в центре которого было варево, вокруг которого было много людей, они толпились, толкались, пытались насытиться, обжигались, не насыщались и, в общем, выглядели несчастными. Вот это ад, сказал мудрец, и повел его дальше, привел в аналогичный зал, там был такой же котел, вокруг которого были люди, которые помогали друг другу, поддерживали. Сначала помогали насытиться слабым, малым, потом насыщались сами, а вот это рай, сказал мудрец. Вот такая вторая притча в качестве, может быть, эпиграфа к моему выступлению. Появление термина «психологическое здоровье», «психологической науки» с исторической точки зрения – вполне логично и закономерно. Достаточно проследить эволюцию проблемы нормы в психологии с переходом от заимствования способов решения этой проблемы в других науках к выстраиванию психологических моделей здоровья, от перенесения фокуса исследований с психического аппарата на уровень человеческой реальности и с возникновением и разработкой такого раздела психологического знания, как психология здоровья, который возник, наверное, в конце 70-х годов, и, как мне кажется, исторически возник как противовес психологии болезни, то есть клинической психологии. Вот это все как бы было движение к необходимости введения в категориальный аппарат нового понятия. Возник он сначала как метафора. Еще одна ремарка, вот, по отношению к такой исторической оценке, на мой взгляд, это и признаки такого обретения психологии зрелости, вот это движение, которое я упомянул в контексте проблемы нормы. Значит, это понятие возникло как метафора. В литературе можно встретить такие понятия, как социально-психологическое, духовно-нравственное, личностное здоровье. На мой взгляд, их все можно рассматривать с теми или иными поправками как синонимы. В нашей стране понятие психологическое здоровье наиболее прочно и последовательно вошло в лексиконы, в профессиональное мышление психологов образования. Так, в 1995 году на втором съезде, Всероссийском съезде психологов образования было принято решение считать психологическое здоровье одной из главных целей профессиональной деятельности педагогов-психологов. То есть профессиональную заботу о психологическом здоровье детей дошкольного и школьного возраста считать одной из главных целей. И это решение позднее было отражено в нормативно-правовых документах, регламентирующих работу службы практической психологии и образования. И вот таким образом вокруг понятия психологическое здоровье сложилась двусмысленная ситуация. С одной стороны, оно было предложено в таком интуитивно понятном значении, как система, образующая смысл, образующая категорию профессионализма психологов образования. А с другой стороны, одновременно очень жестко критиковалось как понятие, не охваченное формальной дефиницией, как понятие, по сути, метафоричное. И тогда понадобились специальные исследования, чтобы вот эти изъяны по возможности устранить. Эти исследования, они продолжаются и сегодня, сейчас они проходят в рамках такого фундаментального исследовательского проекта «Антропология социально-психологического здоровья детей». И сейчас мне бы хотелось вот так обзорно поделиться основными результатами этих исследований на сегодняшний день. Значит, если предельно общее говорить, то проблема психологического здоровья – это вопрос о норме и патологии в развитии человеческого потенциала. Это вопрос о возможностях духовного возрастания человека и практических возможностях в рамках гуманитарной практики содействовать и благоприятствовать этому развитию и возрастанию. Основные выводы исследований, которые мы имеем на сегодняшний день, значит, во-первых, понятие психологическое здоровье, оно рассматривает человеческое измерение здоровья вообще. То есть фиксирует антропоцентрический эталон здоровья и определяет направленность развития и характер актуализации человеческого в человеке. Психологическое здоровье человека носит мерцательный характер, то есть здоровье и нездоровье одновременно присутствуют в каждом виде противоборствующих тенденций, каждая из которых может брать верх в разные периоды жизни. В силу этого можно сказать, что психологическое здоровье – это прежде всего не диагностическое, а контекстное понятие, которое выводит специалистов на уровень понимания профессиональной сверхзадачи. То есть психологическое здоровье буквально это то же, что, например, золото тысячной пробы или абсолютный вакуум. То есть понятно то, что вот в наших условиях практически не встречается. То есть это прежде всего направление развития и возможность и способность следовать этому направлению в развитии. Следующий очень важный вывод исследования – то, что психологическое здоровье детей имеет явно выраженный интерсубъективный характер – то есть находится в прямой зависимости от отношения и состояния, естественно, человеческого окружения ребенка. Как я уже сказал, понятие психологическое здоровье в наибольшей степени проработано и используется психологами образования. Так вот, для системы образования это вопрос о том, что и прежде всего кто образуется в развитии, как квинтэссенция его основных результатов, как субъективный настрой и духовный облик взрослеющего человека. Кто образуется в развитии? И в этом смысле, чтобы это сделать более доступно для коллег-педагогов и специалистов образования, мы придумали такую метафору, или такой образ, или аллегорию образования, которую можно представить в виде цветка. Здесь глазок и есть лепестки. И вот лепестки цветка – это предметное многообразие общественного образования, это разные предметы, а глазок цветка – это то, что символизирует профессиональную сверхзадачу, которая понимается как развитие ребенка как человека, приоритет развития ребенка как человека. И Глазок – это некое скрепляющее начало, которое наполняет образование смыслом, обеспечивает преемственность и безопасность образования. То есть знания, умения и навыки в их традиционном понимании – это скорее лепестки, а вот развитие личности, здесь можно разные категории использовать, развитие ребенка как человека – это вот эта вот система, образующая смысл, образующая начало. И одной из таких рабочих категорий, которые сейчас мы используем, является категория человеческого потенциала. Понятно, что это тоже окавыченная категория, которая вот может остаться в ранге некой метафоры, поэтому она требует некоторой конкретизации, расшифровки, определения. И вот эта часть работы, которой мы занимаемся, и мы пришли к выводу, что наибольшим эвристическим потенциалом для вот этих исследований наделен гуманитарно-антропологический подход к психологии. Подход, в имени которого, в названии которого уже зашифрованы условия вот этого самого, которые открывают возможности для нормального развития и духовного возрастания человека. Гуманитарный происходит, как всем хорошо известно, от латинских гумус – почва и гуманус – человечность, и антропологический – от греческого антропос – человек – устремленность. Так вот, здесь уже как бы зашифрованы три условия, три фактора, определяющие возможность нормального развития. Это укорененность, родовая и нравственная, духовно-нравственная укорененность. Это культурная преемственность, духовно-культурная преемственность. И это добродетельная, творческая устремленность человека. Вот если образование или гуманитарные практики в состоянии создать такие условия, например, для детей или для человека, попавшего в трудную ситуацию, то это могут быть те условия, в которых может происходить процесс сохранности и наращивания человеческого потенциала. Это развитие напрямую связано с актуализацией трех сущностных сил человека – это субъектность, рефлексивность и совестливость. И вот это понимание трех сущностных сил является ключом к определению индикаторов качества индивидуальной жизни, которые можно определить как продуктивность индивидуальной жизни, осмысленность индивидуальной жизни и ее нравственность. То есть то, о чем я сейчас говорю, это некий нормативный уровень понимания человеческой жизни с точки зрения психологической антропологии. Собственно, движение вот в этих параметрах в разные возрастные периоды, оно и определяет норму психологического здоровья. Двигаясь дальше, вот в этой методологической логике, можно увидеть, как из этого можно простроить движение дальше в предельные формы человеческого бытия. Это тоже три формы. Это героизм, как сила власти над собственной жизнью, возможность не отступать перед трудностями и опасностями. Это гениальность, как сила постижения своей сути и смысла своей жизни, возможность сделать знание сути своей жизни возможностью для развития человечества, а не только самого себя. И святость как сила приобщения к истине и способность терпением и любовью утверждать истинное в жизни. И следующий уровень, говорить о нем я бы воздержался, это сверхчеловеческий уровень, предельный, но это, как говорится, в другом видении. Ключевым определяющим вот в этих исследованиях является вопрос о направлении развития, об этом я уже сказал. И вот это как раз тот принципиальный и сложный вопрос, на который, как мне кажется, психология не в состоянии дать ответа. То есть вот психология как наука не наделена возможностью дать ответ на вопрос о направлении развития человека как человека. И вот в этом заключается сложности наших исследований, вопрос этот, по сути, мировоззренческий. И ответы на него могут быть разные. И это также становится понятно, если, например, обратиться к научному пониманию здоровья. Вот наука, если внимательно присмотреться, такого общепринятого унифицированного толкования категории здоровья не предложила. И наиболее употребляемой является определение, которое дано в преамбуле Всемирной организации здравоохранения. Там предложено такое понимание – это полнота физического, душевного и социального благополучия человека. Но вот это определение предельно расплывчато, потому что оно тоже предполагает толкование. Толкования эти могут быть разные. И понимание этой полноты тоже может быть разным. Так вот, вопрос о векторе развития, как о том ключевом критерии нормальности или ненормальности движения человека в рамках индивидуальной жизни – ответ на этот вопрос можно найти в христианской традиции, и в христианской традиции можно найти и предостережение от заблуждений по поводу ответов на этот вопрос. Здесь можно выделить два вектора. Первый вектор, он сопряжен в развитии человека с развитием способности к децентрации и к обретению смысла своей жизни и развитию способности децентрации. Это путь приобщения к истинному, путь, который предполагает преодоление человеком собственного эгоцентризма. Есть другой путь, который может быть отрефлексирован, но полагаю, что для большого количества людей он своего рода заблуждение, даст Бог, временное. Это путь движения к состоянию человека-бога. Это путь наращивания собственной силы, самоутверждения и фактически попытка приравняться к Богу в своих возможностях. Но здесь мы опять можем обратиться к библейскому опыту. История про Люцифера, история отпадения ангела от Бога. Собственно, вот это и есть иллюстрация вот этого пути. Но тем не менее, об этом, вероятно, стоит говорить и обязательно стоит думать. Потому что полагаю, что сегодня вот этот образ и вот эта модель является такой доминантой для большого количества людей. Спасибо. Следующий такой аспект исследований – это разработка типологии нарушений. Ну, в силу того, чтобы не отнимать время, я здесь буду очень краток. Я сказал, что три таких определяющих критерия нормального развития человека, три условия – это укорененность, преемственность и устремленность. Вот, собственно, противоположность этим условиям является основными аномалиями или патологиями личностного развития. Это безродность, которая в детском возрасте проявляется как переживание сиротства, а в более старшем – как моральная незрелость или распущенность. Это опустошенность, иллюстрации для… или экзистенциальный голод. Вот, используя терминологию Виктора Франкла, можно говорить «экзистенциальный голод». Здесь можно привести в качестве образа персонажа сказки Ганса Христиана Андерсена. Это мальчик Кай, который оказался в царстве Снежной Королевы, чье сердце оледенело и стало невосприимчивым к истинному, доброму и прекрасному. Вот такой вот образ опустошенности. И дезориентированность, то есть когда человек попадает под влияние антикультуры, фактически начинает жить по принципу ничего святого и действовать в ущерб другим, за счет других и против других, жить, придерживаясь таких принципов. Вот это то, что касается таких общих представлений о возможных отклонениях в развитии. И буквально два слова, потому что вот это сейчас ключевой вопрос, о возможностях, о профессиональных возможностях профилактики вот подобного рода отклонений в работе, прежде всего, с младшими поколениями, ну, в общем, и с людьми старшего возраста тоже. Здесь можно выстроить, на мой взгляд, своеобразную иерархию. Вот есть проблемы, которые, по сути, человеческие проблемы, которые, по сути, являются техническими, проблемы и задачи. Например, чтобы научить ребенка математике, это техническая задача, или помочь ребенку преодолеть какие-то речевые нарушение – это тоже техническая задача, которая решается технологически. Вот если мы выходим на уровень проблем психологического здоровья или на уровне проблем духовного плана жизни человека, то здесь акценты переносятся с технологии на то, что можно назвать своего рода метатехнологией, где определяющую роль уже играет не технология, а человеческий фактор, или образ жизни, или уклад жизни, или нравы. Поэтому многие проблемы, с которыми мы сегодня сталкиваемся в практике, путем к решению их является создание таких сред и пространств, которые бы обеспечивали или открывали возможность для выправления в развитии. И некоторые традиционные педагогические методы и традиционные психотерапевтические технологии тут уже оказываются беспомощны. Ну вот, пожалуй, все. Спасибо.